Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Медиапортал tels.fm в прямом эфире. Передача «Глаз народа». Меня зовут Владислав Юртов. И мы начинаем в таком карантинном режиме. Каждый, находясь у себя дома, и я в том числе, не в студии, как и наш гость Федор Капралов. Привет, дорогой друг.
Привет.
Да, привет. Друзья, ну, сегодня у нас все находятся в такой агрессивной обстановке. Мы все находимся по домам, и каждый из нас переживает это по-разному. Все уже, наверное, устали, всем тяжело находиться в замкнутом пространстве. Особенно тяжело тем, у кого есть дети. И это настоящее испытание, особенно, наверное, для отцов, которые видели своих детей до карантина только утром и вечером. Иногда, и то не всегда, если допоздна работает. Сегодня мы, потому что я тоже отец, вынуждены наблюдать своих детей ежедневно, по много часов, каждый божий день. И не все, друзья, испытывают от этого настоящее удовольствие. И слово «счастье», наверное, комфорт и такой покой душевный, да, наверное, многими из нас забыто. Но есть один человек на этой земле, на этой планете, у которого целых 6 детей, которые уже долгое время находятся с ними в замкнутом пространстве, и тем не менее счастлив, друзья мои. Это наш сегодняшний гость Федор, я еще раз его представляю. И еще раз привет тебе, Федор.
Приветствую вас.
Да, немножечко подтормаживает видео, наверное, из-за того, что ты находишься в далекой Ростовской области, а мы в Санкт-Петербурге, но я надеюсь, это не будет для нас помехой. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопрос Федору. Он не только отец, но еще и пастор Евангельской церкви в Ростовской области, о чем мы сейчас с ним будем говорить. Все те, кто продолжает праздновать Пасху, друзья, вам всем Христос воскресе. И мы поговорим сегодня также и о том, как отмечает этот день, как отмечает эту неделю наш замечательный гость Федор. Ну и призываю всех вас заходить на сайт teos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», где вы можете подписаться на ежемесячную финансовую поддержку, подписку медиапортала Teos Media, ну или сделать это сегодня однократно, специально ради того, чтобы поддержать наш сегодняшний эфир с Федором. Федор, расскажи немножко про себя. Откуда ты, чем ты занимаешься и откуда у тебя столько много детей взялось?
Но у меня дети все, как говорится, оттуда же, откуда и у всех. Живу я в Ростовской области, город Зверево. Являюсь старшим церкви, пастором церкви. Церковь у нас небольшая, до 15 человек. Детей, как Влад сказал, у меня 6. Слава Богу, возраст разный. От 16 самой старшей дочери и годик самому младшему. Я благодарен Богу, что они живут достаточно дружно, и все друг другу помогают, в том числе и маме в первую очередь, потому что, вот Влад говорил за отцов, я все-таки думаю, что все равно так же сложно и матерям, мне кажется, им сложнее, чем нам, особенно сейчас есть дистанционное обучение у детей. Это просто очень-очень много отнимает времени и очень много, я не знаю, как это правильно сказать, терпения нужно иметь. Вот, подобрал слово, чтобы особенно, когда много детей. Мне сейчас жена очень часто говорит, что... Слушай, поговори с ними уже, ну, пожалуйста, потому что каждый вот в течение с утра и до самого вечера, грубо говоря, все, что жена делает, это она учит уроки. Я говорю, я не знаю, кто из вас заканчивает школу, ты или дети. Я говорю, ну, я думаю, ты должна еще раз закончить ее на отлично. То есть, что еще? Ну, собственно, наверное, все, если бы так, вкратце.
Ну, смотри, тебе 44, по-моему, 42 года. 42 года, да? 42?
Нет, мне я моложе. Я, слава богу, моложе. Не надо прибавлять. Я сам доживу до них. У меня 37 будет.
А, 37. Слушай, почему-то у меня в голове, видимо, от самоизоляции, в голове какие-то вот мысли смешались уже, и от бессонных ночей. Я почему-то говорю, что 42, ты немножко постарше меня. Тебе 37, ты же младше меня, получается. Да. Младше меня. Но при этом у тебя уже 6 детей, это довольно-таки большой подвиг, особенно учитывая вашу жизнь непростую вот в этом городе, да, в котором ты сейчас живешь, в Ростовской области. И то, что еще совсем недавно, как ты мне говорил в личной беседе, вы жили буквально просто в какой-то такой, ну, чуть ли не палатке, да, в маленькой каморке, совсем небольшой дом, все вместе.
Да, мы жили в доме, который был общей площадью 17 квадратных метров, жилая площадь. То есть это был маленький зал и две совсем крошечные спальни. Но мы, слава богу, умещались и радовались тому, что есть... Мы там не только одни жили, но и у нас постоянно был полный дом гостей. То есть у нас соседи очень часто спрашивали, угу. Вы когда-нибудь бываете одни? Я говорю, да, после 12 ночи мы одни. И часов, наверное, до 8 утра потом у нас часто опять были гости. Либо кто-то проездом, либо свои, либо друзья, либо знакомые. Угу. Сейчас Бог изменил положение. Мы живем уже в большом доме, слава богу, который Бог дал со своей руки. Ну вот на тот момент было так.
Как ты оказался в Ростовской области, если еще недавно, относительно... Ну ты родом же из Сибири, да? То есть как ты...
Да.
Почему ты переехал в Ростов, в Ростовскую область, как ты там оказался?
О, на самом деле это очень такая длинная история. У меня родители хотели переехать в Московскую область. Но вот так Бог повел, что... Одна женщина привела нас в Ростовскую область, это отдельная история. Там женщина была очень серьезным оккультистом, как оказалось. Но там очень... С этим у меня там очень большая история, очень интересная, и подчеркивает духовную связь, духовную стойкость. Ну, собственно, вот мы увидели объявление, что продается дом в Ростовской области в городе Зверево, связались с человеком и через всю страну поехали сюда. И вот так здесь и остались. Нет, ну мы не до конца, мы здесь прожили 2 года, я с родителями. Потом мы уехали туда, я там женился. И вот как женился, через 1,5 года мы обратно вернулись сюда. У меня и родители, и жена смеются, говорит, это ты, говорит, вы специально приехали за мной, чтобы я вот, за женой за моей, чтобы я женился, и мы уехали обратно. Ну вот и все. И потом я отучился в библейском колледже, и вот здесь уже в Зверево несу служение 10 лет, даже больше 10 лет. С 2008 года.
А ты потомственный верующий человек? Ты потомственный верующий или уверовал уже в достаточно, ну, взрослом состоянии?
Я уверовал уже, тоже? Я знал о Боге, но уверовал я уже во взрослом возрасте. Мне уже было 20 лет, когда я принял вот то решение, которое принял, идти за Богом.
А как люди становятся пасторами в наше время?
Интересный вопрос. Знаете, пастор все-таки это, наверное, не должность, а это, наверное, что-то внутреннее. Потому что пастор – это, наверное, тот, кто хочет заботиться о людях и кто готов это делать. Может быть так, я не знаю, как это правильно сказать. Я просто служил Богу, и все. Я не стремился там, я не знаю, стать пастором или еще что-то. Я просто служил Богу, просто приходили люди, каялись в своих грехах, и организовывалась церковь. Вот так оно и получилось.
Я обсуждал недавно твою историю, но не то чтобы обсуждал твою историю, я просто упомянул там на своем частном разговоре о том, что есть у меня такой знакомый Федор, у которого целых 6 детей, и который еще до недавнего времени жил в маленьком помещении 17 квадратных метров вместе со всеми этими детьми. И, мягко говоря, у многих эти факты вызывают просто шок откровенный, да? Как так можно, да? Зачем рожать столько детей, если нет ни условий, ни дома? И на всех на этих детей нужны еще и деньги, и на всех этих детей нужны еще и силы. О чем вообще люди думают? Ну и так далее и тому подобное. Вот о чем думал ты, когда рожал всех этих детей?
О чем я думал? Наверное, о том, что насколько будет классно, когда у меня будет большая семья. Знаешь, Влад, и все, кто нас слушает, я могу сказать, что у многих моих знакомых, которые меня знают, по одному и по два ребенка. Но многие отцы втайне мне говорят, когда мы просто в частной беседе разговариваем, где-то сидим, они говорят, что «Федор, ты на самом деле счастливый, потому что когда ты состаришься, однозначно рядом с тобой будет тот, кто тебе подаст стакан воды». Поэтому многодетная семья, я считаю, что это очень большое благословение от Бога. Прям очень большое. Знаете, есть такое высказывание: когда Бог дает деток, Он обязательно даст и на деток. И это подтверждалось неоднократно в моей жизни, когда Бог выводил с очень тупиковых ситуаций и благословлял, и делал это очень обильно. И поэтому я скажу всем, дети – это благословение. Да, это тяжело, да, это определенная ноша, да, это очень большая ответственность, но это благословение. Это очень большие благословения. Те, у кого, кто сейчас слушает меня, и те, у кого большие семьи, те поймут, о чем я говорю. Когда ты приходишь с работы, открываешь дверь, и к тебе бегут сначала самые маленькие, потом тебе передают привет самые большие, ну, кто уже постарше, и все к тебе подходят, то есть это здорово, это правда здорово.
Скажи, насколько тяжело воспитывать всех этих детей, откуда берутся силы, энергия, ведь все вы живете в одном помещении, каждому ребенку наверняка нужен какой-то свой особый подход, у всех свой характер, свой темперамент, своя скорость восприятия информации, да, ну и так далее. И их шестеро в одном маленьком помещении, да.
Видите, у нас как-то, я не знаю, как у кого, но у нас есть у детей послушание, я благодарен за это Богу, что если я о чем-то попрошу детей, то они это делают. И поэтому как-то момент воспитания... Но момент воспитания описан в Писании, да, в первую очередь это любовь, но и где нужно, надо пожурить. То есть я не скажу, что у нас только так, что чтобы дети не делали, я всегда говорю: ой, молодец, все здорово, не послушался сегодня, да, ну ничего страшного, бывает, в следующий раз когда-нибудь послушаешься. Нет, у меня дети знают, что за каждый поступок, как и во взрослой жизни, есть ответственность. И поэтому мы постоянно разговариваем с детьми и говорим, что зачем доводить до каких-то мер, когда можно сделать все сейчас и сразу. И дети это прекрасно понимают, слава Богу, и у нас... Бывают моменты, бывают разногласия, особенно сейчас, которые дети постарше, они уже 16-15 лет, старшие дочери у меня. Там, конечно, уже чуть-чуть посложнее, там уже есть свое мнение. И вот там очень... Бывает, я скажу даже, бывает очень тяжело объяснить, что вот твое мнение, оно, по сути, это неправильное. Иногда проще смириться, сказать: да, хорошо, ну, если там что-то не очень такое серьезное, да, хорошо, и просто ждешь момента, когда вот это хорошо для нее оборачивается не совсем хорошо, и тогда ты подходишь и говоришь: тебе помочь решить эту проблему? Да, пап, помоги, хорошо, помнишь, я тебе говорю? Да, помню. Все. То есть в следующий раз человек уже старается эту ошибку не повторить.
Спасибо как... большое, Федор, за ответ. Друзья, у нас Федор Капралов сегодня в прямом эфире, пастор из Ростовской области, отец шестерых детей. И наш эфир сегодня называется «Шесть причин быть счастливым». Почему? Потому что у него целых шестеро причин быть счастливым в виде его маленьких и не очень маленьких детей. Друзья, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и также заходите на наш сайт telos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», нажав на которую, вы попадете на страницу поддержки финансовой медиапортала Теос Медиа и можете подписаться либо на месячную, либо на однократную подписку, сделав пожертвование в наш фонд. Спасибо вам большое. Пишите, опять же, вопросы, комментарии для Федора и для меня. Спасибо. Федор, у многих людей, светских, не верящих в Бога, не имеющих отношения к церкви, у них однозначное восприятие вот таких семей, как ты, да, не очень правильно. То есть мало того, что сектант, баптист, да, так еще и наплодил кучу детей, тоже таких же сектантов. Испытываете ли вы, живя вот в этом маленьком городке, какую-то, ну, агрессию, что ли, или непонимание со стороны местных жителей по отношению к себе и к вашим детям?
Нет, здесь однозначно нет. Я благодарен Богу, что вот Бог ведет таким путем. У меня был случай не так давно, я столкнулся с человеком, мы друг друга не знали, мы столкнулись на улице, у нас произошел диалог, и получилось примерно следующим образом. Мне сказали, ну, вот примерно то же самое, что говорил ты, да, вот 6 детей, зачем плодить нищету, вот все эти моменты, все негативные моменты, достаточно нехорошие. Но люди, которые стояли рядом, которые меня знают давно, они, мне даже слова не пришлось говорить, потому что его сразу же осекли и сказали: подожди, ты сначала людей узнай лучше, и ты увидишь, что там есть и забота, там есть и любовь, и поверь мне, говорит, что там все нормально. То есть потом в конце разговора мы еще разговаривали, человек извинился, и мы больше не возвращались к этой теме. Поэтому у меня здесь как-то вот, слава Богу, я благодарен за это Господу, такого не встречаю. Я знаю, что люди встречают, я сам неоднократно слышал, но вот Господь в этом плане благословляет, и у меня в этом плане... Может быть, кто-то где-то за глаза и говорит, но в глаза я не слышал ни разу.
Где свобода для детей, да, спрашивает Виталий Пакан, да? Тебя конкретно, ты, по его мнению, ты держишь детей в ежовых рукавицах, да? Где же свобода? Не являешься ли ты отцом-тираном для своих детей?
Я бы хотел бы с удовольствием спросить, что человек подразумевает под словом «свобода». Я знаю, я когда рос, я знаю очень много свободных людей, и девочек, и мальчиков, которые потом от своей свободы очень нехорошо заканчивали. Еще есть такая хай-фай группа, я помню еще по своей молодости, и там были такие слова: почему от любви бывают так жестоки дети? Поэтому я не держу своих детей прям в ежовых рукавицах, но я все равно держу, как и положено родителю, их не то что в строгости, но я смотрю, чтобы они не совершали ошибок, и отчасти не позволяю им совершать этих ошибок. Поэтому тут за ежовые рукавицы я даже не знаю, как это... Просто я еще раз говорю. Важно понимать, что человек заключает в слово «свобода». У меня дети спокойно ходят, они спокойно гуляют, они гуляют в своих компаниях. Но просто весь вопрос, что я не разрешаю им делать то, что делают многие дети на улице. Допустим, курить, выпивать. Я считаю, что ну, все такие вещи, они не должны быть у молодежи. Потому что это неправильные вещи. И я как родитель, я в первую очередь должен смотреть за этим, чтобы этого не было. И я думаю, каждый родитель мечтает о том, чтобы их дети слушались. Что когда родитель о чем-то просит своего ребенка, чтобы ребенок пошел и сделал то, о чем его просят. А не так, что ты повторяешь ребенку по 40-50 раз в день, а вечером ты идешь и делаешь это сам. Вообще, я могу сказать, вот на основании своего опыта, дети очень хорошие манипуляторы. У меня даже самый младший сейчас, он очень хорошо уже умеет манипулировать, несмотря на то, что ему всего лишь годик. И здесь любому родителю решать самому, то ли он попадет под эту манипуляцию, то ли он все-таки покажет, что авторитетнее в семье я как родитель. Знаете, как показывает практика, когда родители в авторитете у детей, то дети вырастают в правильном русле, и им потом легче идти по жизни, намного легче.
Каким образом тебе удается... Смотри, вот у нас сегодня дети, ну, многие из наших детей сегодня имеют смартфоны, имеют компьютеры, имеют ноутбуки, планшеты. В общем, имеют возможность получать информацию самую разнообразную из источников нам неподконтрольных, скажем так. И мы никогда не будем знать, что именно они сегодня прочитали, посмотрели, что они услышали, и, ну и так далее. Если раньше в нашем с тобой детстве, например, родители примерно представляли о том, с кем мы общаемся, с кем мы дружим, да, какие у нас друзья в нашем окружении, плохие, хорошие, кто на нас влияет и так далее, да, сегодня на нас влияет буквально все. И любой смартфон в руках наших – это уже устройство, которое на нас влияет. И часто влияет совершенно не очень хорошим образом. Вот у твоих детей есть смартфоны, есть интернет, как они им пользуются или не пользуются вообще? Как ты контролируешь ту информацию, которую они потребляют и которой они подвергаются влиянию?
У меня у детей есть смартфон, есть смартфоны, есть ноутбук, то есть все в свободном доступе. У меня стоит Wi-Fi роутер, у них у всех вбит пароль. Никак не повлияете. И я в том числе не могу повлиять. Это такая вещь, которую, ну хорошо, не посмотрит он что-то дома, не сделает он что-то дома, он выйдет на улицу и сделает это на улице, когда ты не будешь этого видеть и это знать. Тут, мне кажется, должен быть не контроль. Если ты объясняешь ребенку, что плохо, что хорошо, я обычно объясняю это не просто так, не просто словами. Я когда что-то рассказываю, я стараюсь это показать на деле. Вот сейчас вот правильно говоришь, что очень много интернет-ресурсов. И я обычно показываю последствия тех или иных поступков. То есть, когда ребенок просто, он отчасти, ну, понятно, там не что-то страшное или еще что-то, но такое, что я могу показать. Вот смотри, если ты делаешь вот это, то в итоге это может получиться вот так. Поэтому этого делать не стоит. И дети это прекрасно понимают. Я не скажу, что, во всяком случае, мне так кажется. Мои дети где-то там не лазят. Они зарегистрированы фактически во всех соцсетях. Моя вторая по счету дочь сейчас собирается вести блог в YouTube. Она делает прямые трансляции у себя на странице ВКонтакте. То есть у них это все есть, и все это в свободном доступе. Просто, мне кажется, задача родителей не запретить, иначе здесь работает следующий принцип. Запретный плод сладок. Когда ты что-то запрещаешь, этого хочется во много раз сильнее, чем даже хотелось до этого. И поэтому я дал спокойный доступ, но я объясняю, что вот там лучше не лазить. Там это лучше не смотреть, потому что оно не нужно. То есть вот такими вот методами.
Есть такое мнение, знаешь, о том, по крайней мере, у нас в Петербурге, у нас в нашем северном городе есть такое мнение, что на юге более суровые, строгие христиане живут, более такие, знаешь, кондовые, что ли, да, чем в Санкт-Петербурге, несмотря, например, на то, что там юг, они и одеваются более строго. Вот ты рассказывая о своей семье, показываешь достаточно себя демократичным таким молодым папой, что ли называется. Не осуждают ли тебя другие христиане за то, что ты такую свободу даешь своим детям?
Да, у меня бывают часто неприятные разговоры, неприятные беседы по этому поводу. Но у меня есть свое мнение по этому поводу. Поэтому да, я в этом плане я более демократичен, более спокойно к этому отношусь, потому что Писание говорит, все, что входит в твое сердце, оно не оскверняет тебя. Вот все, что выходит изнутри, вот это оскверняет тебя. Поэтому важно следить не за самой внешностью, что на тебе, важно следить, что внутри тебя. Вот когда у тебя внутри будет порядок, ты многие вещи просто автоматически не оденешь, потому что тебе не позволит это сделать совесть. Многие вещи ты не скажешь, потому что ты не захочешь этого говорить. Поэтому, конечно, можно одеть маску, можно быть с виду благочестивым, хорошим, а внутри, соответственно, этому не соответствовать. Поэтому у меня все-таки я приверживаюсь тому, что чтобы внутри было чисто, вот когда внутри чисто, тогда все эти вещи ты будешь делать с удовольствием, непринужденно, расслабленно И они будут исходить из тебя вот так, как есть. То есть они не будут... Тебе не надо будет себя принуждать или кого-то принуждать это делать.
Самое большое чудо, которое Бог совершил в твоей жизни?
Дал детей. На самом деле, я вам скажу, что...
Алло? Да,
пропал? Мое самое большое чудо – это то, что Бог дал детей. Это в первую очередь. А уже все остальное – это как прилагающееся к моей семье. На самом деле, чудес в моей жизни было очень много. Прям очень много. Поэтому выбрать какое-то одно... Хорошо, давайте мы раз говорили о доме, о том, что мы жили в маленьком доме, и сейчас я упоминал, что мы живем в большом доме, то было такое чудо. Мы молились о том, чтобы Господь благословил нас домом, и мы ездили, те, кто знает, те, кто сейчас автомобилисты, мы сначала ездили на девятке, на ВАЗ-2109, мы на ней ездили по разным городам, мы на ней ездили с семьей, всей семьей в Сибирь, ну, потому что другой возможности не было. Потом у нас появился Volkswagen Golf 3, трехдверный, те, кто знает, тоже такая тесная маленькая машинка, и мы туда все помещались, с трудом, но помещались, иногда даже брали кого-нибудь с собой, когда ездили в другие церкви. И мы нуждались в двух вещах. Мы нуждались в большой машине, и мы нуждались в большом доме. И мы за это молились, мы молились за это, ну, с семьей года 3 точно, вот так, чтобы постоянно. А потом был 17-й год, конец 17-го года. У нас в церкви была молитва за нужды. Вот в нашей маленькой церкви, и я встал на колени, помню, молился перед всей церковью. У нас как раз закончилось служение, и как по обыкновению все молимся за нужды в конце служения. И я молился тоже за эту нужду, Господь, и я помню эти слова, я говорю: «Отец, ты видишь, что мне нужна машина, ну правда она необходима? Отец, ты видишь, что, ну правда, нам необходим дом, столько, сколько к нам приходит гостей, мы очень с трудом помещаемся в нашем доме». И я помню, как Господь проговорил и сказал: «У тебя все это будет. В этом году у тебя будет большая машина, и у тебя будет большой дом». Те, кто этого не испытывал, те меня, наверное, не поймут, когда с тобой говорит Господь. Со мной Господь говорил 2 раза, и все, что Он говорил, Он свое слово держит. И я, когда встал с колен, сказал «Аминь». Знаете, я имею такое дерзновение, говорю: мне Господь только сказал, что у меня в этом году будет большая машина и большой дом. А все: да, слава Богу, ну, как обычно, ну, что-то с Федором, видимо, не то. А бывает, подошли, поприветствовались, и все. Идет время, прошло 3 месяца. Я вижу, ничего у меня не меняется. У меня нет ни машины, у меня нет ни дома. Прошло 1/2. Так получилось, что я смог... Ну, так как я многодетный, те, кто сталкивались, знают, что кредит не одобряют. Взять за собственные средства, ну, это очень сложно. И одна сестра в церкви, она говорит: давай я возьму кредит, хоть какую-то машину купишь. Она взяла под меня кредит, и я купил Honda Odyssey, те, кто знает, 95-го года. Я на ней по сей день езжу. Да, старенькая, но слава Богу. Идет время. Уже настает осень, сентябрь месяц. Молитва была в декабре, в конце декабря, ну считаем с января даже. А у меня нет продвижений, и я уже такой стою на колени, говорю: Господи, что ж я сделал? Я и перед церковью сказал так, говорю: Господи, может, я действительно не слышал ничего, может, мне показалось. И буквально через неделю приезжает такой брат с города Усть-Лабинска, Сергей Попов. И он приехал, все посмотрел, говорит: Федь, давай, говорит, у нас есть брат, сын пастора, они занимаются таким служением, что помогают миссионерам. Может быть, говорит, и тебе как-то вот Бог усмотрит, хотя бы пристроечку. У меня стоит маленький домик наш и сгоревшая кухня. И, в общем, говорит, может, как-то пристроим под одну крышу, хоть лучше будет. Я говорю, слава Богу, давай, я только за. И он уезжает, и где-то мне через буквально короткое время, через неделю, наверное, мне звонят и говорят, мы сейчас к тебе приедем, братья со Ставрополя. И говорят, мы сейчас к тебе приедем, нам надо посмотреть твое жилье. Я говорю, ну, конечно, приезжайте. И братья приехали, посмотрели, все оценили, всю ситуацию. И говорят, когда ты сможешь съехать на квартиру? Я говорю, да на какую квартиру? Я говорю, вы о чем? Я говорю, сентябрь месяц, учебный год начинается. Я говорю, какая квартира? Мне сейчас что делать? И они говорят, у тебя неделя, чтобы нашел квартиру. Я везде ищу, нигде нету. Мы опять становимся, молимся. Тут же нам перезванивает сестричка, престарелая, 80 лет, с церкви, говорит, Федя, так получилось, Бог благословляет, есть квартира на 5-м этаже. Все замечательно, приходи, поговори с хозяйкой. Я прихожу, говорю с хозяйкой, она говорит, просто коммуналку платите, мне ничего не надо, живите. Мы съезжаем, получается, мой бывший дом валяют тракторами, вывозят КамАЗами. И буквально к декабрю месяца, как Господь и обещал, что в этом году у меня уже стояла коробка, закрытая крыша и застекленный дом. Внутренней отделки еще не было, но у меня уже все стояло. Угу. То есть Бог, если что-то Бог обещает, если вам что-то Бог говорит, Он делает. Бог доводит свои дела всегда до конца. Он не делает что-то наполовину. И вот сейчас я живу, слава Богу, в большом доме, который первый этаж полноценный, второй этаж сделанный, ну, мансарда сделанный под этаж. Там здесь почти 200 квадратов, и всем нам сейчас хватает места, и нам, и гостям, которые приходили до самоизоляции. Но я надеюсь, закончится самоизоляция, и мы опять сможем все вместе встречаться и быть вместе. Это одно из чудес. У меня есть еще много, но я думаю, что не в этот раз.
Спасибо. Спасибо тебе большое, Федор, за интересный рассказ. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пишите свои вопросы и комментарии Федору Капралу, пастору из Ростовской области, отцу шестерых детей. Любой вопрос, какой бы он ни был каверзный, мы проговорим вслух, если успеем во время эфира, и обязательно на него постараемся ответить. Также заходите на сайт theos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», зайдя на которую, нажав на которую, вы попадете на страницу, где вам будет возможность подписаться на месячную или на единоразовую финансовую помощь медиапортала theos.fm. Хорошо, спасибо. Зарина Мазгарова пишет, люди никогда не верят в Бога и смеются над Ним, но я вот доверяю искренне Ему, пишет она. Слушай, скажи, пожалуйста, смотри, буквально вчера я общался с человеком, с одним, который когда-то поверил Богу, давно еще, там, около 20 лет назад, да, человек поверил Богу, принял крещение. Это девушка, женщина, которая потом стала усердно молиться о том, чтобы Бог послал ей мужа, потому что она очень сильно хотела замуж, да, очень сильно хотела семью. И вот она молилась годы, долгие годы, и Бог ей не ответил. Вот она с 18 лет молилась, только в 31 год она вышла замуж, но Богу она перестала верить еще гораздо раньше, да, задолго до этого, утверждая, что Бог ее не слышит, Бог ее, там ее не слышит, да, и поэтому она Бога перестала верить. Вот скажи, пожалуйста, мне, ты говоришь, Бог тебе отвечает, Бог с тобой разговаривает. Должен ли Бог вообще людям отвечать, и все ли наши желания Он должен исполнять, на твой взгляд?
Нет. Однозначное нет, стопроцентное нет, потому что Бог суверенен. Наша проблема людей очень часто состоит в том, что когда мы что-то просим у Бога, мы его помещаем в коробку. Мы его помещаем в ящичек и говорим, Господь, дай мне что-то, что мы хотим, да? Но в то же время мы сразу вот здесь в голове делаем для себя отметку, что мне это надо тогда-то, тогда-то. Вот по поводу этой девушки, о которой вот сейчас Владислав говорил, это следующим образом. Господи, дай мне мужа, но времени у тебя максимум год. Может быть, может быть два. Мы не можем знать, что делает Господь. Писание вообще говорит, для него один день как тысяча лет. И тысяча лет как один день. То есть для него нет того истечения времени, которое есть для нас. Знаете, я для себя взял привычку. Я не молюсь сейчас, и всем верующим, всем христианам советую, попробуйте молиться не просить, а благодарить. Писание говорит, что Бог все знает наперед нашего прошения. Мы еще даже не попросили Его об этом, Он уже знает. И знает, когда восполнить эту нужду. Вот Владислав говорит, что эта девушка вышла в 31 год. Откуда же она могла знать, что, может быть, Бог действительно вел ее до этого момента, и именно Он был уготован им, ей. Вот мы здесь, мы очень часто Бога ставим в рамки. Бога нельзя ставить в рамки. Он намного больше того, что мы себе вообще можем представить. И даже когда я молился о жилье и о многих других вещах, когда Господь делал чудеса в моей жизни, я когда молюсь Богу, я не ожидаю, что Он это сделает. Я ему просто озвучиваю свою проблему. А когда он делает, я просто благодарю его за то, что он сделал. У меня тоже есть знакомые, которые молились, но там он честно говорит, я когда молился, мне надо было, чтобы Бог решил мою проблему здесь и сейчас. Но он не решил, и я не хочу в такого Бога верить. То есть, если мы верим в Бога, только по той причине, что Бог — это палочка-выручалочка, Писание говорит, кто надеется на Бога только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Знаете, моя вера в Бога, лично моя, заключается в том, что я верю не просто в Бога, я верю в Его спасение. И я верю в Бога, и хочу быть с Ним на небесах. Не то, что мне здесь, чтобы было комфортно и хорошо. Я верю в Бога, потому что я хочу быть с Ним. Мое желание — это увидеть Иисуса, обнять Его и сказать, насколько я Ему благодарен за то, что Он изменил мою жизнь. Поэтому, дорогие мои, не ставьте Бога в рамки, когда что-то просите. Бог вам может ответить и через 10 лет. И поверьте, этот ответ будет намного лучше, чем даже вы себе могли представить. Или чем вы себе представляли.
Ну вот смотри, справедливый вопрос есть у таких людей, которые молятся, и Бог мне отвечает, что зачем тогда вообще нужен Бог, зачем мне вообще с ним какие-то отношения нужны, если он не отвечает ни на молитвы и не исполняет мои желания. Зачем такой Бог? Я могу прожить и без него прекрасно.
Я тогда скажу следующим образом. Тогда людям нужен не Бог. Тогда людям нужна простая волшебная палочка. Или цветок, цветик семи, как он, цветик семи светик, да? Помните, мультик был, когда у девочки был цветок, она отрывала и загадывала желания, они сбывались. Знаете, я очень часто людям говорю, Бог — это не волшебная палочка, и никогда и не был. И в Библии Бог не обещает, что Он будет вам волшебной палочкой исполнять каждое ваше желание и прихоти. Бог пришел на землю в личности Иисуса Христа для того, чтобы вас спасти от ваших грехов. И Он со своей задачей справился прекрасно. И то, что мы живем, это Его милость. И то, что Он нас благословляет, это тоже Его милость. Поэтому я обычно говорю, Бог вам ничем не обязан. А вот вы за то, что живете, обязаны Богу. Если вы будете жить по такому принципу, то, я думаю, многие вещи начнут просто для вас меняться. Они начнут для вас казаться совершенно иначе, чем они были до этого. Мы очень часто Бога ставим в свое понимание.
Спасибо.
Мы его сажаем. Да-да. Влад, Владислав что-то говорил или мне показалось?
Спасибо. Да-да-да. Ну, я пытаюсь сказать, да, но у меня почему-то очень плохая связь сегодня. Отвратительное просто. Слушай, смотри, сегодня, опять же, коронавирус, эпидемия, люди сидят дома, не уверены в своем будущем, не уверены даже в своем настоящем. Что бы ты посоветовал, как пастор церкви и как отец шестерых детей, с непростым достаточно жизненным опытом, естественно, в связи с большим количеством этих же самых детей. Как им сегодня чувствовать себя увереннее? Особенно тем людям, которые не имеют Бога, не имеют веры в Бога. Они не знают ни кто такой Христос, ни что такое церковь. Как им сегодня испытывать уверенность в себе, в настоящем и в своем будущем?
Это очень достаточно сложный вопрос, и он индивидуален для каждого. Но что бы я посоветовал? Опять же, на основании Священного Писания Библия говорит, что для каждого дня достаточно своей заботы. Знаете, мы с семьей живем следующим образом. Да, многие могут сказать, это неправильно. Но я точно знаю, что это правильно, и Бог так благословляет. Мы решаем проблемы по мере их поступления. Мы утром встали, я встал, помолился, и у нас идет день. День закончился, мы поблагодарили. На каждый день достаточно своей заботы. Особенно в этой достаточно неплохой, как слово вылетело из головы, в очень сложной, я скажу так, ситуации. Она сейчас правда сложная. Сейчас люди, которые привыкли работать, привыкли постоянно каждый день уходить на работу и приходить с работы, сейчас приходится людям жить вместе. И это очень сложно. Но вообще я могу сказать, что достаточно, чтобы вы прожили день. И так каждый день. Не надо себе думать, что будет через год. Оно сейчас не нужно. Не в этой ситуации, во всяком случае. Сейчас, слава Богу, мы прожили день. Мы не заразились. У нас все замечательно. Мои дети живы. У меня дома все хорошо. И за это стоит благодарить Бога. Если у вас есть возможность загадывать дальше, загадывайте. Пытайтесь что-то планировать. Ну, знаете, лично я предпочитаю жить вот таким, может, это будет грубо звучать, одним днем. У меня сегодня день прошел, и я за этот день благодарен Богу. Ага. Будет завтра день, будем завтра думать. Но это, конечно, если нет чего-то глобального. Если есть что-то глобальное, то, конечно, у меня, как у многих, есть кредиты, и сейчас это очень наболевшая тема. И, конечно же, я не перестаю об этом тоже думать и что-то размышляю. Никто не запрещает. Если есть возможность как-то решать проблемы, конечно, их нужно решать. Но переживать сильно за будущее не стоит, потому что бывает так, в моей жизни Бог неоднократно так делал, когда у нас были проблемы. И у меня не было решения проблем. У меня проблема появилась, решение проблемы ровно за час до наступления этой проблемы. Ровно за час. И у меня все решилось. Поэтому если мы будем сильно вот до такой степени забивать голову истерично, то так можно и с ума сойти. Особенно находясь постоянно только в одних четырех стенах. Благодарите Бога за тот день, который вы прожили.
Да, спасибо. Последний вопрос. Спасибо тебе большое, Федор. Последний вопрос на сегодня. Мы уже не успеем, наверное, больше проговорить. У тебя буквально полторы минуты, две там, да? Спрашивают, как ты относишься к смертям верующих сейчас, в эти дни эпидемии? Вот, да, есть мнение людей, что верующие в такие моменты умирать, ну, не должны, да? Вот как ты относишься к смертям верующих в дни эпидемии?
Все умирали всегда. И даже от коронавируса. Мы не знаем, что для нас уготовил Господь. Я скажу только одно, потому что время кончается, я скажу только одно. Дорогие, будьте готовы умереть всегда. Мы не знаем, в какой час призовет нас Господь. Знаете, я выхожу, бывает, из дома, и я не знаю, вернусь я или нет. Я, когда ухожу из дома, я целую всю свою семью и говорю им, давайте пока оставайтесь с Богом. Уходя из дома, я не знаю, вернусь я обратно или нет. Или я сейчас дойду до дороги, и меня совершенно случайно собьет машина. Поэтому мы умирали всегда. Главное быть готовым предстать перед Богом. Знаете, в завершение хочу сказать, любите свои семьи, любите своих жен, мужья, носите своих жен на руках, любите своих детей и будьте благословлены.
Спасибо большое, Федор. Друзья, прошу прощения за сегодняшнее качество связи. Что-то у меня не в порядке с интернетом. Спасибо большое, что были с нами. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сайт eos.fm. кнопочка «Поддержать», чтобы поддержать и сегодняшнюю трансляцию, чтобы не было таких проблем с интернетом. Федор Капралов, пастор церкви и отец шестерых детей, был сегодня с нами в прямом эфире. Всем пока и до встречи в прямых эфирах.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.